Виктор Гюго, 93-й. Тем временем сержант Радуб читал нотацию солдату. «А ты помолчи, ты напугал ее. Нельзя ругаться при дамах».
«Да хоть кого взорвет от этакой ереси», — оправдывался гренадер. «Я, честный человек, я не могу спокойно смотреть на этот дикий народ. Какие-то китайские иракезы. Вот хоть у этой юродивой. Сеньор искалечил свекра. Деда поп упёк на галеры, отца повесил король. А они, черт их знает, бунтуют, дерутся, лезут под пули за барина, попа и короля».
Сержант прикрикнул на него. «Молчать, не рассуждать».
«Я замолчу, сержант, а все-таки досадно, когда такая хорошенькая бабёнка лезет на рожон, ежеминутно рискуя головой ради прекрасных глаз каких-то скуфейников».
«Гренадер, мы не в политическом клубе», — заметил сержант. «Красноречие излишнее». И он повернулся к женщине. «Ну а муж твой? Что он делает? Что собой представляет?»
«Теперь ничего. Его убили».
«Где?»
«В бою».
«Когда же?»
3 дня тому назад».
«Кто убил?»
«Не знаю».
«Не знаешь, кто убил твоего мужа?»
«Не знаю».
«Синий или белый?»
«Из ружья убили».
«Всего 3 дня тому назад?»
«Да».
«Где это было?»
«Под Эрне». «Стреляли. Мой муж упал. Вот и все».
«Что же ты делаешь с тех пор, как он умер?»
«Иду с детьми».
«Куда?»
«Куда глаза глядят».
«Где ты ночуешь?»
«На земле».
«Чем питаешься?»
«Ничем».
Сержант поднял к носу огромные усы. Привычная мимика солдат в затруднительных случаях. Потом переспросил. «Ничем?»
«Ягоды едим. Терн, ежевику, какая осталась от прошлого лета. Чернику, росточки папоротника».
«Да, это все равно, что ничего».
Старший мальчик, видимо, понял. «Я хочу есть», — сказал он.
Сержант вытащил из кармана краюху солдатского хлеба и протянул его матери. Она разломила хлеб пополам и отдала 2 детям. Оба жадно накинулись на еду. «О себе не оставила», — пробурчал сержант.
«Видно, не голодна», —
заметил один из солдат. «Голодна, не голодна, а прежде всего она мать», — сказал сержант. Дети заныли наперебой.
«Пить хочу, пить!»
«И ручейка-то нигде не найдешь в этом чертовом лесу», — проворчал сержант. Маркетантка сняла с кушака медную чарку, отвернула крану манерки, висевшей у нее на перевязи через плечо, налила в чарку несколько капель и поднесла ее детям. Старший отпил немного и сделал гримассу. Младший потянул в себя и выплюнул.
«Что ж ты вы? Разве не вкусно?»
— сказала маркетантка. «Что это? Водка?» — спросил сержант.
«Да, самое лучшее. Да что они понимают? Они мужики!»
И она вытерла чарку. Сержант продолжал свой допрос. «Так значит, ты спасаешься бегством. Что будешь делать? По полям, по долам, как перекати поле?»
«Бегу, пока ноги несут. Потом плетусь шагом. Потом падаю». «Бедняжка!» — вздохнула маркетантка. «Кругом дерутся», — продолжала женщина. «Куда ни глянь, ружья да пушки. Чего им всем надо, я не понимаю. У меня убили мужа. Только это я и поняла».
Сержант стукнул о землю прикладом ружья. «Проклятая война, черт возьми!» Женщина продолжала.
«Прошлую ночь мы спали в дупле».
«Все четверо?»
«Все четверо».
«И спали?»
«Спали».
«Во всяком случае, спали стоя», — сказал сержант. Он повернулся к солдатам. «Товарищи, слышите? Просидеть ночь в дупле старого засохшего дерева, да еще ухитриться спать при этом, скорчившись, как в футляре. Да, впрочем, что же с них взять, они дикари. Нельзя требовать, чтобы они были парижанами».
«Ночевать в дупле?» — подхватила маркетантка. «С 3 детьми».
«Воображаю», — прибавил сержант. «Как удивлялись те, кому случилось проходить в ту ночь мимо этого дерева. Снаружи ничего не видно, и вдруг дерево кричит детским голосом. Папа, мама!»
«К счастью, теперь лето», — вздохнула женщина.
Покорная судьбе, она потупила в землю глаза, в которых застыло недоумение перед придавившей ее стихийной бедой. Солдаты сбились в тесный полукруг и молча смотрели на несчастную.
Вдова и трое сирот. Одни, всеми покинутые, бежали от военной грозы, обложившей все небо до самого горизонта. Голод, жажда, вместо пищи трава, вместо крова — открытое небо. Сержант подошел к женщине и наклонился над сосавшей малюткой. Вдруг девочка выпустила грудь, тихонько повернула головку, поглядела своими прелестными голубыми глазами на склонившееся над ней страшное, обросшее щетиной звероподобное лицо, и улыбнулась. Сержант выпрямился, и скатившаяся по щеке его крупная слеза застыла, точно жемчужина, на кончике свирепого уса. Он заговорил громким голосом. «Товарищи, из всего этого следует, что нашему батальону предстоит стать отцом. Усыновим этих трех ребятишек. Согласны?» «Да здравствует республика!» — закричали солдаты. «Решено!» — сказал сержант. И, простирая руки над головами матери и детей, прибавил. «Вот дети батальона Красной Шапки!» Красная шапка — головной убор революционера-патриота. При королях красные колпаки носили арестанты. В марте 1792 года в Париже прошел батальон Шатавьесского полка, амнистированный революцией. С этого дня Красная Шапка стала главным убором революционного Парижа. Маркитантка запрыгала от радости. «Под одной шапкой три головы!» Она вдруг залилась слезами и бросилась обнимать бедную вдову. «И постреленок же будет у вас эта крошка!» — сказала она. «Смотрите, как она лукаво смеется!» «Да здравствует республика!» — повторили солдаты. А сержант сказал матери. «Идем с нами, гражданка».